Глава 24. Пока рыбаки занимались раскладкой рыбы, Елизавета и ее подруга отошли на некоторое расстояние от них по берегу озера. Дойдя до места, куда не достигал свет от костра, они обернулись и загляделись на оживленную сцену возле костра, озаренную ярким светом. «Вот сцена, достойная их кисти художника!» — воскликнула Елизавета. «Посмотрите на фигуру Билли, который с восторгом протягивает огромную рыбу моему кузену-шерифу». «Вы знаете, что я ничего не понимаю в этих вещах, мисс Темпль?» «Называйте меня по имени», — перебила Елизавета. «Что за церемония?» «Ну, если я должна высказать свое мнение», — робко продолжала Луиза, «то скажу, что сцена мне кажется действительно живописной. Самодовольство, с каким Керби рассматривает рыбу, представляет прекрасный контраст с выражением лица мистера Эдвардса. Я не знаю, как назвать это выражение, но в нем есть что-то... Вы понимаете, что я хочу сказать, Елизавета?» «Вы приписываете мне слишком много, мисс Грант», — отвечала Елизавета. «Я не умею отгадывать мысли или истолковывать выражения». В тоне этих слов не было заметной резкости или холодности, но, тем не менее, они положили конец разговору. Девушки пошли по берегу, по-прежнему рука об руку, но в глубоком молчании. Елизавета, быть может, сознавая, что ее последние слова были не совсем мягки, или, пораженная новым предметом, представшим перед ее глазами, первая нарушила это неловкое молчание, воскликнув: «Взгляните, Луиза, мы не одни. По ту сторону озера, как раз напротив, какие-то рыбаки тоже развели костер. Это должно быть перед хижиной кожаного чулка». В темноте, которая окутывала восточный берег, ясно виднелся маленький и слабый огонек, который, по-видимому, готов был угаснуть. Они заметили, что он движется, как будто бы спускаясь по склону к берегу озера. Здесь, спустя некоторое время, пламя постепенно разгорелось. Этот огонь, загоревшийся под обрывом горы, в таком глухом и безлюдном месте, вдвойне заинтересовал зрительниц красотою и странностью своего появления. Он вовсе не походил на большой полыхающий огонь их костра. Он был гораздо светлее и ярче, и сохранял свои размеры и форму почти неизменными. Елизавета улыбнулась, когда ей внезапно пришли в голову вздорные россказни, распространявшиеся в деревне насчет кожаного чулка. Такие же мысли и в ту же минуту пришли на ум и ее спутнице, потому что Луиза прижалась к своей подруге и сказала вполголоса: «Слыхали вы когда-нибудь странные рассказы о кожаном чулке, мисс Темпль? Говорят, будто в молодости он был индейским воином. Или, что то же самое, белым союзником дикарей. И будто бы он следовал многим их обычаям в старинных войнах». «В этом нет ничего невероятного», — отвечала Елизавета. «Он не один был в таком положении». «Нет, конечно. Но не странно ли, что он принимает такие предосторожности относительно своей хижины? Он никогда не оставляет ее незапертой. И несколько раз, когда дети или даже мужчины из деревни искали у него приюта от бури, он прогонял их с угрозами. Это, конечно, не слишком гостеприимно, но надо иметь в виду его отвращение к привычкам цивилизованной жизни. Вы слышали рассказ моего отца несколько дней тому назад о том, как приветливо принял его кожаный чулок?» Елизавета помолчала немного и продолжала с лукавой улыбкой, которую ее спутница не могла не заметить в темноте. «Кроме того, у него часто бывает мистер Эдвардс, который, как вам известно, не дикарь». Луиза не отвечала на эти слова, но продолжала смотреть на предмет, подававший повод к этому разговору. Теперь появилось новое пламя, более бледное, приблизительно такого же размера на верхнем конце, но постепенно сходившее на нет внизу. Между ними находилось темное пространство, и второе пламя было на несколько футов ниже первого. Вскоре стало ясно, что это только отражение первого пламени в воде, и что первое пламя двигалось над озером на расстоянии нескольких футов от его поверхности. «Это положительно что-то непостижимое», — прошептала Луиза, отступая на несколько шагов. «Прекрасное зрелище!» — воскликнула Елизавета. Теперь ясно можно было различить яркое пламя, плавно скользившее над озером. «Эй, Натти, это вы?» — крикнул шериф. «Ползите сюда, старина! Я вам дам рыбы, которая годится и для губернаторского стола!» Свет внезапно изменил направление. Длинный легкий челнок вынырнул из мрака, и красное пламя осветило высокую фигуру кожаного чулка, который, стоя в челне, с искусством опытного лодочника действовал длинным багром, пользуясь им как веслом. На другом конце лодки виднелись смутные очертания человеческой фигуры, действовавшей веслом с уверенностью привычного гребца. В эту минуту кожаный чулок пошевелил концом багра сосновый хворост на железной решетке, и вспыхнувшее пламя осветило смуглые черты и черные блестящие глаза магикана. Лодка скользила вдоль берега, пока не поравнялась с костром, а затем переменила направление и причалила к берегу так быстро и плавно, как будто двигалась сама собой. Движение челна почти не взволновало воды, и когда Натти отступил шага на два к заднему концу, чтобы облегчить высадку, легкая суденушка выдвинулась на песок почти до половины совершенно беззвучно. «Сюда, магикан!» — сказал Мармадюк. «Сюда, кожаный чулок! Нагрузите вашу лодку рыбой! Стыдно бить ее острогой, когда здесь наловлено такое множество, что вся деревня не в состоянии будет съесть ее!» «Нет-нет, судья!» — возразил кожаный чулок, подходя к тому месту, где была навалена грудами рыба. «Я не хочу участвовать в таком разбое. Я бью острогую угря или форель, когда мне захочется поесть рыбы, но не стану помогать такому бессовестному способу ловли даже за лучшее ружье, которое когда-либо было привезено из старых стран. Если бы у них был мех, как у бобра, и если бы вы могли снимать с них шкуры, как с оленя, у вас было бы хоть какое-нибудь оправдание, но они годны только для еды, а не для каких-нибудь других человеческих нужд. И я нахожу, что бессмысленно ловить больше того, что вы можете съесть». «Мы с вами рассуждаем одинаково, старина, и я желал бы от души, чтобы мы могли убедить в том же шерифа. Невод в половину этой величины доставил бы в одну тоню запас рыбы на целую неделю для всей деревни». Кожаный чулок, по-видимому, вовсе не обрадовался этому сочувствию и с сомнением, покачав головой, ответил: «Нет, нет, мы с вами не одинакового мнения, судья, иначе вы не превратили бы охотничьих угодий в расчистки. Притом у вас нет никаких правил в охоте и рыбной ловле. Для меня же мясо слаще, если животное имеет шансы спасти жизнь. Оттого-то я и бью всегда пулей, хотя бы даже птицу и белку. К тому же и свинец сберегается, потому что если человек умеет стрелять, то одной пули достаточно для всякого зверя, кроме разве очень живучих». Шериф с негодованием слушал эти рассуждения и, уложив, наконец, огромную форель, которую последовательно прикладывал к четырем кучам рыбы, стараясь сделать их ровными, дал волю своему раздражению. «Очень милый союз! Что и говорить! Судья Темпль, землевладелец и собственник местечка, и Натаниэль Бумпо, бродяга, скваттер и заведомый браконьер, толкуют о сохранении дичи в стране. Но, Дюк, по-моему, коли ловить рыбу, так ловить. А потому, ребята, отправляйтесь за второй тоней, а утром мы пришлем телеги и фургоны за добычей».